эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас «Арсенал» подкаст. Мы его проводим вместе с Филиппом Филем. Филипп, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем вот с этой плохой новости, которую мы уже оба знаем с вами. Я думаю, что и слушатели, конечно, знают, но все-таки. Таблоиды выдали слово «информация» по отношению к таблоидам такое, может, не очень аккуратное, но окей. Оно имеет место быть. Выдали слух, что некто Дикло, вместо которого назначен Санлехи, и который должен был уйти, кстати говоря, в декабре, но его слезно попросили остаться на январь, чтобы помочь пройти трансферное окно январское. Он остается в клубе и летом будет работать, я подчеркиваю эту фразу, с Арсеном Венгером над трансферами лета 2018 года. Верите вы в это, Филипп? Можно сразу сказать, что это не может быть же. Потому что же живут же они же изменения же уже же.
Ну, верю, да. Но с другой стороны, это в принципе дает некоторую надежду, что все-таки в 2019 году Венгера уже не будет продлевать, потому что если он берет его себе на уговаривает его остаться еще на одно окно, то, возможно, это окно таки последнее для Венгера.
Как это? А январь 19-го?
Ну, январь. Кому там нужен январь, если это последние полгода? Там как? Можно уже и в обе капитаном ставить.
Это, кстати, не факт, что это шутка вообще, я скажу. Я готов ко всему. Чего мы только не видели. Сегодня трудно себе представить, а мы помним, что Санаго играл против Баварии в официальной игре. В Лиге чемпионов. Это ж было на наших глазах. Я думаю, что это, еще раз, все равно, как, друзья мои, называйте, как хотите, назову я это информацией, пускай будет информация, неважно. Информация из таблоида. Я думаю, что она полностью укладывается в то, что происходит, потому что такого трансферного января я не могу вспомнить. Вы помните, но в Арсенале такой январь?
Нет, конечно.
Я не помню. Нет, возможно, когда-то он был там на заре. Но мне кажется, что в десятых годах его не было точно. Насчет нулевых я даже сомневаюсь тоже. Не помню. Я помню, что были ударные покупки. В январе, например, Рейс к нам в январе пришел. Что-то было, да. Но вот такого массового исхода и закупа такого не было, по-моему. Ну, в 21 веке, окей. Значит, я думаю, что идет спецоперация. В январе шла. По спасению Венгера. Понятно, что Венгер сам ей не занимался, как это обычно с ним и происходит. Достаточно вспомнить август 2011 года, 30-31 число. Весь этот паник-бай, в котором Венгер не участвовал, а читал лекции в Женеве, как нужно тренировать команды. Вот. И поэтому я совершенно к этому спокойно отношусь. Это полностью укладывается в теорию, что ничего не меняется. Задача всех сотрудников клуба одна – сохранить Венгера, а значит и себя как можно дольше. И чем дольше сидит Венгер, тем все остальные, которые вокруг него находятся, тоже будут работать. Поэтому спасение Венгера – задача номер один. Потому что если Венгера нет, то что будет, вообще говоря, неизвестно. И самое главное, я подозреваю, чего они могут побаиваться, что Кронке потеряет интерес к Арсеналу. Потому что если Венгер уйдет, Кронке останется, ну, наверное, Газидис оставят, так все-таки, я думаю. Ну, теоретически говоря, я не знаю, может, он сам не хочет. Но теоретически говоря. А если Кронке задумает продать, то Газидис лишится своего места. А если принять эту теорию мою, что Кронке видит только один смысл в Арсенале, это дать возможность работать Арсену Венгеру. Никаких денег с Арсенала Кронке не получает. Это смешно просто обсуждать даже, что Арсенал не является никакой дойной коровой для него. Так вот, в этом случае все хорошо укладывается. То есть все хотят, все, кто при должностях, все хотят, чтобы Венгер продолжил работать. Для этого ему помогают всеми силами.
Но не укладывается тогда приглашение нового товарища с февраля, которым вроде как был должен был бы как раз заменить Дика Лоу и как раз заниматься переговорами.
Но Венгер же его не приглашал.
Венгер его не приглашал, но тот, кто его пригласил, вот этот человек.
Господин Газидис?
Ну, например.
А он искренне считает, что Санлехи будет делать лучшую работу, чем делает Лоу. И все.
Согласен. Тогда зачем Лоу нужен в качестве консультанта?
Он не нужен Газидису, он нужен Венгеру, потому что Венгер хочет работать с ним. Он своих не сдает. Ну, пытается не сдавать. Роули вот сдал главного скаута. А теперь он накупил игроков, и теперь он считает, что он на коне Венгер. Вы видели его на пресс-конференции, да, на последней? Он же сиял счастьем. С чего он вдруг оживился, я никак понять не мог. А потом я понял, что он сейчас считает, что на коне, что он избавился от Санчеса, который пил из него кровь в последнее время, не давал жить спокойно. Купил Мхитаряна, как я подозреваю, в раздевалке «Мистер Ес». И у него все хорошо наладилось. Мхитарян дал 3 голевых паса, а он считает, Венгер считает, что он на коне сейчас, что сейчас дело пойдет. И, собственно, у него вообще внутреннее состояние совершенно другое, чем было там 3 недели назад. Вот и все. И он почувствовал силу обратно и сказал: нет, оставьте ко мне. Дикло так отработал в январе вообще, вы что? Я не знаю, как отработал Дикло, но просто подозреваю, что, видимо, нужна аргументация какая-то, да? Что мы без него летом загнемся. Не-не, Санлехи еще мы его и не видели никто, как он работает, что чего, его никуда отпускать нельзя. Ну, например. И Газидис дальше пойдет на то, чтобы от услуг Санлехи отказаться. Ну, теоретически говоря, если бы он поймет, что Венгер вот страстно заинтересован в Дике Ло, то...
Ну, Дик Ло уже вроде как уходил там по каким-то семейным причинам.
Да-да-да, и должен был в Америку уехать вообще.
Да, то есть это как бы было добровольным решением, а не...
Да, но тем не менее мы же все видим. Я вообще скажу, что меня из всей этой тренерской компании нашей, ну, Болт уже ничего не удивляет, понятно. Меня удивляет Лемон, который на поле, вы помните, да, он был такой агрессивный, мог напихать там кому угодно. А сейчас Лемона как будто нет просто. То есть, видимо, зарплата делает свое дело, да?
Ну, либо зарплата, либо просто неумение вести подковерные игры и какие-то понимать, что стоит за процессами. То есть, если он видит как бы какую-то внешнюю оболочку и ей верит, то...
То, в общем, это нормально.
Да, ему и нормально.
Ну, но, я так понимаю, не верите во все это? Что-то мне подсказывает. Или вы тоже думаете, что сейчас все начнется?
Нет, ну, начнется, ну, да.
Начнется. Что начнется сейчас? Ну, вот матч с Эвертоном выигран 5-1. Букмекеры давали на победу Арсенала 1.25. Примерно 27. Примерно столько же, сколько давали на Кристал Пэлас. Там они что-то знали, правда. Я не понимаю, как можно было на Кристал Пэлас так давать. Ну, окей. Эвертон в полном абсолютном раздрае находился. До матча с Лестером предыдущего он в 7 играх не выиграл ни одной, сыграл 3 ничьи, в 12 играх набрал 9 очков, предыдущий, ну и так далее. То есть там полная катастрофа в Эвертоне. Он приехал и показал нам свою полную абсолютную катастрофу. И даже Тео сыграл как Тео, потому что у него был момент, который он не забил. Хотя до этого Тео 2 забил Лестеру, считалось, что вот наконец Тео нашел свою команду. Хитарян сделал 3 голевых паса, отлично. Если его брали для того, чтобы выигрывать у андердогов дома, я подчеркиваю, у андердогов дома, теперь так только вопрос ставится. Так я думаю, без него бы выигрывали, в общем. Ну, в целом, плюс-минус.
Ну, значит, чтобы еще и на выезде против андердогов. Нет, ну, понятно, что его брали выигрывать против андердогов.
Дома. Потому что вот матч в Свонсе, ну, я представляю себе Мхитаряна туда поставить, и будет все то же самое.
Ну, это надо делать скидку, он все-таки там сыграл свои первые 20 минут, поэтому надо посмотреть.
Нет, я имею в виду сначала, да хорошо уже там, хорошо, не Свонсе, с кем мы там будем играть там на выезде. И мы же на выезде примерно в одну игру всегда играем, да? Ну, последнее время.
Да, я сегодня прочитал, что набрано 13 из 39 очков на выезде. Абсолютно. В этом сезоне. То есть ровно по очку в матче.
Да. Следующий матч мы играем 4 марта с Брайтоном на выезде. Потому что сейчас будет перерыв, а мы играем. У нас такая хорошая серия. Сейчас у нас Тоттенхэм в гостях. Сейчас мы поговорим, естественно, об этой игре. Дальше у нас финал Кубка Лиги с Ман-Сити. И дальше игра с Ман-Сити чемпионата дома. И только после этого выезд в Брайтон, где Мхитарян сможет там продемонстрировать свои волевые качества, в которые я ни одной секунды просто не верю. Ни одной. Мне нужно... Нужны подтверждения очень серьезные, чтобы я начал сомневаться. Так андердог прошел все. Вот Эвертон прошел. Несмотря на то, что он по названию вроде как не андердог, но в реальности это борец за выживание. Такой тяжелый. Дальше мы едем играть в Тоттенхэм. Вы смотрели вчера матч, кстати, Тоттенхэм с Ливерпулем?
Да, да.
И что? Ну, идет же этот хайп вокруг, что судья там. Расскажите ваше видение всего этого.
Ну, судья, да. Но второй пенальти, конечно, не... я категорически против. Это, ну, нельзя такое ставить. Потому что...
Второй это на Ламеле, который.
Да, да.
Угу. А что? Там что было?
Ну, там... Там Ван Дайк убирал ногу. И если он даже черкнул, то это не повод падать как подкошенный. Потому что, опять же, это контакт, который не лишал возможности его продолжать атаку.
Филипп, у меня к вам вопрос. Вот вы встретились с человеком на улице. Поговорили чуть-чуть. Человек достал кулак свой и направил вам в лицо. Но в середине вот этого движения он что-то передумал и так ослабил кулак, и вместо такой плюхи, от которой вы бы отлетели, вы получили такой легкий тычок в зубы. Что это меняет? Что это меняет?
Ламела не видел кулака.
Да я понимаю. Я спрашиваю, что меняет это?
Нет, он не видел действия Ван Дайка. Не видел.
Что меняет это? Если Ван Дайк не хотел, но ударил. Или уже пытался убрать ногу, но убрать не смог и ударил.
Он не ударил. Это...
Вы отрицаете, что он его ударил?
Ну, я по... если все. Смотреть по повторам, там видно касание. Там как бы конкретного удара не видно. И вопрос... Во-первых, вопрос с кулаком тоже серьезный, потому что в футболе, если был намерение сделать подкат, но потом подкат прошел мимо игрока, то это не свистится.
Да ну! Да, да ну, а агрессивная игра с намерением нанести травму не свистится, независимо от касания.
Если после этого она идет в мяч, то она не свистится.
Да ну вы
если,
что?
Нет, хорошо, если игрок, как вы сказали, на полпути начинает убирать ноги, то это...
И дальше въезжает, тем не менее, ногами в игрока, то считается, что он сыграл чисто, да? Вот он нет. Начал убирать, да, но засандалил.
Ну, если он... Ну хорошо, подкат это не то. Ну,
хорошо.
Ну подождите, не каждое же касание.
Нет, абсолютно. Не каждый контакт это фол. 100%.
Не каждый контакт. Да. И я же говорю, если бы еще он был лицом, но он начал падать, очевидно, картинно, и не так, как ему это касание было. Это не.
Это ваши домыслы. Я понимаю, на чем они основаны, но это недоказуемые домыслы. Что думал делать Ламелла? А Ламелла схватился именно за ту часть, по которой он получил. А находился он спиной в это время. Значит, он не мог этого знать заранее.
Правильно. Поэтому, если он получил чирк, то это недостаточно для него, чтобы...
Кто может доказать, спиной? Что он получил чирк или не чирк? Тем более, это все доли секунды. Ну, как это определить? Ван Дайк сыграл неуклюже. Согласны с такой трактовкой?
Неуклюже, но он, понимаете, он в...
Неуклюже. Согласен с этой трактовкой? Ван Дайк сыграл неуклюже. Все, за это он наказан. А уж как там Ламела, мы этот глагол теперь хорошо знаем, экзагерейт, да?
Вы точно такой же эпизод рассказывали, что Рэмзи нельзя было ставить пенальти против Бёрнли. Это то же самое. Там было легкое касание, он полетел, разводя руки. Это точно так же тогда мы можем говорить о том, что раз ему человек положил руку на спину, все, значит, надо ставить пенальти.
Не, ну это... хорошо. Есть разница между положил руку на спину хорошо. И с размаха легнул по ноге. Но есть разница. Вы замах-то видели вообще Ван Дика? Которым он собирался засандалить по этому
мячу. Я видел, но раз он забирался, может, он не видел человека и начал его убирать, это то же самое.
Да поэтому... ни о чем это. Он все равно его легнул. Ламелла выиграл позицию защитника. Встал на то место, где был мяч, и получил по ноге. Не понимаю, какая разница? Пытался.
Разница
там
в том,
смягчить.
что он ему не, совершенно не помешал продолжать его движение.
Не, не, Филипп, но нарушение, оно либо есть, либо нет. Я вообще не понимаю, что значит помешать его движению? Он не двигался, Ламело там. Он позицию для
Хорошо.
Приема мяча выбрал. И получил по ногам и упал. Я тоже думаю, что он симулировал, да. И что? И что?
Ну, то, что нарушение, это когда игроку, контакт нарушение, когда игроку отбирают ему возможность продолжить его действие. Тут не было отобрано возможность, можно дальше. То же самое, что с Азаром было, когда Азар упал с Челси, то же самое.
И там только, был пенальти чистый.
Но только там был удар.
Бельерин сыграл неуклюже. Ну, что сделаешь? Ну, неуклюже сыграл, да. В абсолютной ситуации, которая не требовала, взял,
ну,
дал
тогда,
ему
значит,
по ноге.
Тогда, значит, каждое малейшее столкновение может давать пенальти, и тогда как бы Рэмзи тоже против Бёрнли заслужил чистый пенальти.
Но Рэмзи там не бил же никто ногами.
Ну,
да
а
хорошо.
Нога
мы имеем в виду этот пенальти, когда он за линию улетел в ворот, да? Я пытаюсь просто вспомнить.
Нет, когда Арсенал выиграл 1-0, когда на 89-й минуте шел на весь штрафную, и кто-то там...
Все, я понял. Это в этот последний матч, да?
Да, в последний. Просто, ну тут же тоже нельзя судить каждое касание.
Смотрите, вообще, как вчерашний этот матч, он взбудоражил общественность. У нас там на матч-дэй идут нескончаемые просто терки на эту тему. И мы с вами вроде сторонние люди, и то уже зацепились вон. 5 минут не можем разойтись. Давайте уйдем от судейства. Придем вот к чему. А матч завершился справедливо, несправедливо.
Матч завершился справедливо. Потому что первый тайм Ливерпуль, в общем... Не сказать, что имел преимущество, да. но не разрешался сдавать, и в принципе то, что он его выиграл 1-0, ну, как сами виноваты, что подарили. То есть не сказать, что гол был как это. Гол был от ошибки игрока Тоттенхэма, да?
Ну, конечно.
Раз ошиблись, значит, сами виноваты и так далее. Поэтому второй тайм, конечно, Тоттенхэм выиграл. Ну, наверное, да, наверное, тот пенальти, который был... Там еще и с первым пенальти, я знаю, тоже споры, что офсайд там, конечно, был. И я считаю, что касание Ловрена тоже было... Ну, оно было обусловлено тем, что Кейн двигался. То есть, если...
Касание Ловрена было обусловлено тем, что Ловрен — это негодный игрок просто. Потому что у него было не просто касание, он же еще упал зачем-то. Выбивая мяч, он в ужасе упал. Это вот только Ловрен может эту истерику исполнить. Взять простой мяч, не выбить, а упасть и через касание его отдать Кейну. Ну, это... Там еще говорят, еще кто-то трогал мяч, уже я читал кого-то из англичан, они сказали, что кто-то еще там, из Ливерпуля, то ли Джан, то ли еще кто-то.
Ну, по сути вопроса, да, это не важно, важно то, что Тоттенхэм все-таки начал играть активнее, все-таки создавал моменты, и были у него моменты гораздо более убойные, чем пенальти, там была пара моментов.
Да.
Очень да. Серьезных. И поэтому, конечно, да, конечно, итог справедлив. Может быть, даже по моментам Тоттенхэм немножко выиграл, но...
Вот. Я хотел бы спросить вот что. А давайте предположим, что Кейн забил этот пенальти при счете 1-1. И Тоттенхэм выиграл игру. Ну, такое же вполне могло быть, да?
Да.
И вы бы сказали, что Тоттенхэм заслуженно выиграл?
Ну, да. Да.
Вот я так думаю, что если бы Тоттенхэм выиграл... Ну, с другой стороны, мы вчера с Алексеем нашли такую формулировку, что, в принципе, обе команды заслужили не проиграть.
Да. Не,
исходя
ну,
из этого, ничья там...
Второй гол Салаха тоже нельзя отбирать.
Да, красавец, что... конечно. Салах вообще просто выступает так, что... Все скептики уже давно посрамлены. Мечта Арсена Венгера. To prove the doubters wrong. Вот господин
да.
Салах это уверенно делает.
Да.
Уверенно. Фэнтези носит очков несметно просто.
Да, каждый раз.
Думаете купить, да, и все не
Нет,
хватает.
нет, он у меня давно. Я хочу поставить его капитаном, но думаю, ну, перед Тоттенхэмом-то нельзя ставить. Ну, и он каждый раз. Он уже ж не первую большую игру там
Да, я
хорошо.
тоже поставил Кейна вместо Салаха, это понятно. Таким образом, Тоттенхэм уж Ливерпулю всяко не проиграл вчера, да, в гостях?
Конечно, не проиграл.
Не
По
проиграл.
игре не проиграл, да.
Да. Из этого следует, что в матче на Уэмбли какой наиболее вероятный сюжет, по-вашему?
Вообще в этом сезоне, конечно, Тоттенхэм играет в защите не так, как в прошлом, и не так, как там, позапрошлом. Ошибок больше. Даже я бы не сказал, что как-то ошибок больше, но в большинстве матчей соперники что-то создают. Причем создают моменты достаточно серьезные. То есть это не какие-то подходы, как иногда смотришь против Сити игру, и это такие полуподходы. А соперники создают. Поэтому, с одной стороны, я думаю, что, наверное, Арсенал должен забить. Но все равно в обороне Арсенала творится непонятно что. И тот же Эвертон, который забивает крайне мало, задает крайне мало, но все равно он и в первом, и во втором тайме создавал моментов на 1-2 гола, и, собственно, один и забил. Вот это с тем, что защитная четверка как бы была основная, и как бы там не было никого молодого или просто плохого номинально. Вот. Но вообще все равно это же там практически этот же защитный состав в Свонсе тоже дал создать достаточно моментов. И, конечно, с такими исполнителями, как у Тоттенхэма, они должны это реализовать. И очень трудно в этом сезоне прогнозировать Тоттенхэм, потому что они играют очень нестабильно и не следуя там один матч из другого, условно. Потому что с тем же Ливерпулем, опять же, в первом тайме они были никакие. И казалось, что так вот этот матч и доведет Ливерпуль без особых усилий до победы. Вот. Или как они были с Арсеналом в выездной игре, тоже никакие совершенно. Вот. Но при этом, опять же, с МЮ они выдали... Не то, что они выдали там потрясающую игру, но они выдали уверенную игру. И по последней форме, конечно, кажется, что Арсенал может забить, но тут он забьет больше.
Букмекеры считают Тоттенхэм таким же фаворитом, как Ливерпуль против Тоттенхэма вот в предыдущем туре. Согласны вы с этим?
Да.
Ну да. Согласны ли вы с тем, что поражение Тоттенхэма заканчивает разговоры о топ-4?
Я считаю, что и ничья заканчивает.
А есть некоторые, которые считают, что они уже закончены. И что матч на Уэмбли не решает ничего.
Нет, ну матч на Уэмбли, конечно, решает, потому что при победе становится 48-49 очков, и Тоттенхэм уже...
Тоттенхэм не в топ-4 еще, там
да,
Ливерпуль как раз.
Тоттенхэм уже досягаем. Но вообще формы команд, они... Все, и, собственно, все, начиная со второй, они, ну, хорошо, от Юнайтед 11 очков уже и не будем считать, что мы их вряд ли догоним, но до Ливерпуля того же очков 6, и...
Мы не знаем, как сыграл еще Челси, ну,
да,
можно сказать, что 5 пока.
5, а может и не 5, да. И...
Может быть и 8, да.
Но как бы при ничье я считаю, что в принципе уже все. При победе я допускаю, что все-таки это может дать некоторый эмоциональный толчок, некоторую уверенность в своих силах, которая все-таки потом идет Сити, конечно, да, но потом череда матчей с андердогами, которые можно повыигрывать и вернуться. Потому что все равно я считаю, что и Челси, и Ливерпуль терять очки будут.
Ну хорошо, давайте андердогов посчитаем. Окей, не будем ничего считать. Брайтон в гостях.
можно выиграть.
Нет, а то, что можно, я понимаю. Вероятность какая больше, что выиграет Арсенал или не выиграет?
Выиграет, выиграет. Потому что Брайтон это...
Не знаю. Арсенал дома с Уотфордом. Ну, выиграет, да, допустим?
Ну, да, с нынешним Уотфордом, да.
Арсенал в гостях у Лестера.
Вот тут скорее...
То есть 2-1 будем считать, да, из матчев с Андерболами. Арсенал дома со Стоком, ну 3-1, да. Арсенал дома с Саутгемптоном.
Ну, дома тут все-таки...
Тут вопросы. Хорошо, я готов посчитать. 4-1 Арсенал в гостях у Ньюкасла. Пускай будет 5-1 Ньюкасл, это клиент. Арсенал дома с Вестхэмом. Ну, либо Саутгемптон, либо Вестхэм, где-то очки будут потеряны гарантированно. Так что поставим 5-2. Арсенал, ну, Ман Юнайтед на выезде не считаем. Дома с Бернли. Это вопрос.
Ну, я бы сказал, что вот этот вот, я бы сказал.
Вопрос,
нет,
да.
А в Вестхэм я бы сказал все-таки да.
И Хаддерсфилд в гостях, да. Таким образом, Арсенал выиграет с андердогами от 7 до 8 матчей.
Угу.
Правильно получается у нас?
Ну да.
Но если не будет там ничего экстраординарного, от 7 до 8 матчей с андердогами, плюс матчи с Тоттенхэмом, матч Сити дома и матч с Юнайтед в гостях.
Ну, Сити Юнайтед можно выкидывать. Это...
Не, ну по очку можно брать, почему
нет? Нет, нет, нет. Какого очку? Нет. Ну, это так, это очко, одно очко в двух матчах, это может быть. А... Ну, хорошо, да.
Я думаю, что с Тоттенхэмом ничем не проще выезд, чем на Олд Траффорд.
Ну, не сказал бы. Все-таки с Тоттенхэмом у нас безнадежная игра была в прошлом сезоне. Но вообще с Юнайтед как бы на выезде безнадежных игр было гораздо больше. Поэтому я бы так
ну,
не говорил.
Ну, да. Там еще Санчес будет мстить.
Хорошо, допустим, 7 побед, пусть одна ничья, и пусть еще вот, если победа с Тоттенхэмом, да, то это 8 побед, значит 25 очков, то есть Арсенал будет 70, ну это уже...
Ну 27 даже, пускай будет 72.
Ну 72 можно попадать.
Я думаю, что 72 в этом году вряд ли. Вряд ли. То есть это Челси достаточно выиграть 7 матчей, просто из остальных 12 Ливерпулю 7 из 12. Это при условии, что Арсенал еще выдержит этот график. Гостевой график мы уже назвали. Одно очко из трех, из каждых трех. Поэтому, причем это андердогов касается в первую голову, да, Бормут там. Саутгемптоне чудом спаслись, между прочим. Поэтому любой выезд для Арсенала — это проблема на сегодняшний день. И я абсолютно уверен, что Мхитарян и Абамиянг — это не решение проблемы.
Ну,
этой.
Этой. Нет, ну как раз вот этой проблемой это может быть и какое-то и решение. То есть
игра в обороне на чужих полях? Как можно это решить? Не, ну может быть будут какие-то игры, где там будет забиваться 3 сразу и все. Но это будет, да. Но одна игра. Да я не вижу там, чтобы это встало в систему. Просто Мхитарян, мне кажется, из того, что я по нему вижу, он игрок совершенно подходящий в эту ДНК. Когда все бегут, катят, все хорошо. Как только нужно что-то через себя, так все.
Возможно, но у меня к Мхитаряну все-таки не такое отрицательное отношение, потому что по нему следил в «Шахтере» достаточно пристально, потом в «Боруссии» так средне, ну и в «ММЮ» мы все видели. У меня все-таки есть впечатление, что он не лентяй. То есть...
Ну, а кого вы называете лентяем? Давайте тогда
Азила.
Сразу. А, Зил лентяй, окей.
Волка-то лентяем называют.
Ну, Волка-то уже нет, уже бог с ним. Окей, Зил лентяй, я готов это принять.
Джак лентяй, например, тоже.
Джак, он не квалифицированный просто, он не столько лентяй, сколько он футбол смотрит часто.
Я думаю, что опять же от лентяйства. Конечно, причины могут быть разные. Может быть, у него просто отключается у человека голова, и он перестает. Но что я хочу сказать, что в атмосфере Венгера лентяи, да, они не покажут ничего. Мхитарян, как мне кажется, он все-таки, может быть, у него квалификация не самая высокая, но он будет стараться, по крайней мере, приносить результат. И стараться на поле. Вот. И, кстати говоря, насколько я читал, что в этом сезоне в МЮ он перестал совершенно попадать, ну вот был выгнан из состава после того, как он Мауриньо его при всех игроках раскритиковал, и он с ним не согласился, он ему поспорил ответ.
Да ладно.
Да, я читал такую.
А Арсен, конечно, это потерпит.
Арсен не будет его критиковать. Тут как бы то есть Арсен же не критикует игроков, по крайней мере, при всех, так тем более. Поэтому.
Ну хорошо, я, знаете, так смотрю на это спокойно. Значит, мое мнение стоит в том, что трансферное окно команду ослабило, а не усилило. Потому что одна потеря Санчеса, она не может быть перекрыта Абамиянгом плюс Мхитаряном, на мой взгляд. Плюс тому главная история – это защита, в которой все продолжается и будет продолжаться.
Тут да, тут я не спорю.
Поэтому тот же Брайтон, который в атаке очень прилично с Вестхэмом выглядел вчера, тот же Брайтон нам гарантированно забьет, хорошо, если один. Я на самом деле, честно, вот думаю, что у нас не будет таких вот, как бы сказать так, мучений по поводу топ-4. Я думаю, что мы проиграем шпором, потом мы гарантированно не выиграем у Сити, а потом мы не выиграем у Брайтона. И на этом все закончится вообще просто. То есть дальше можно быть спокойно, расслабленно наблюдать за всем этим со стороны. Поскольку никакие эти игры с андердогами по 5-1 ни о чем вообще не говорят. Ни о чем. Да, что в данный конкретный день Эвертон раскатали. Ну, раскатали, хорошо. Никаких выводов из этого не следует, что Арсенал что-то может. Более того, опять же, все это трансферное окно, возвращаясь, оно все проведено так, как хотел Венгер. Он избавился от большого игрока, с которым он не мог работать, и который его в открытую игнорировал. И правильно делал, я скажу. Потому что обязан был продать его летом, раз ты не можешь с ним работать, а не устраивать эту бессмысленную катавасию никому абсолютно не нужно. Нет бенефициара ни одного от всей этой летней истории. И лучше бы он продал его в Сити, чем в Юнайтед, на мой вкус.
Ну, тут я прекрасно, мне было понятно, почему. Потому что Венгер хотел замену. А замену сейчас на рынке не купишь.
И когда вы про лето или про сейчас?
Нет, сейчас.
А я про то, что летом надо было продать.
Нет, летом, понятно, надо было продать. Тут как
бы... Ну, и все. И времени на замену было как грязи, а не в последнюю секунду этого Лемара за 90 миллионов пытаться выцепить. Тоже бред сумасшедшего совершеннейший. Так вот, трансферное окно Венгер провел так, как он хотел. Он избавился от одного игрока, получил взамен Есмана, я думаю, игрока, который его теоретически полностью устраивает. Абамиянга ему купили так же, как купили Аршавина. И он на него посмотрит и потом начнет гноить, я думаю. Так же, как он поступил с Аршавином. Может, Аршавин даже повязку дал на какое-то время. Но потом Аршавин начал разговаривать, что надо покупать игроков. Ну и все. Я просто далек от мысли, что Абамиянг – это поймальчик.
Абамиянг. Вот, кстати, да, возвращаясь к теме перемен. Вот я, оглядываясь немножко на, значит, предыдущее трансферное окно, и все-таки контракт, который был подписан перед ним, новый двухлетний, у меня все-таки закрадывается мысль, что у Венгера какие-то трансферные, даже не, я не знаю, не хочу сказать полномочия, но решения с него забрали. Потому что в трансферное окно были подписаны два игрока. Калашинец и Лаказет, да? И в результате в начале сезона, по там, мнению большинства болельщиков, эти два игрока были, ну, в числе там лучших, потому что они показывали какое-то рвение, какой-то результат.
Да.
В результате один из них по непонятным совершенно причинам был, ну, по сути, посажен в запас.
Калашинов, говорят же, у него травма была.
Ну, какая у него была травма, если он 2 месяца, по сути, он играл там в кубке. Но после этого в чемпионате играл Найлс. Он же в кубках играл.
Но там он не во всех играл. Там я слышал, что у него какая-то там травма. И где-то на Трансфермаркете была информация, что у него травма лодыжки. Ну, короче, тут да, тут туман некоторый. Такой же туман, кстати говоря, как куда делся Морес в последнем матче со Свонси. Написано, что он suspended.
Не, но он же сказал, что он просто не хочет играть.
Да, в другом месте написано, он not available. Ну, кому сказал, кому что верить? Да. Не, что значит, он не хочет играть? Что это вообще за разговор для профессионала?
Ну,
такой?
Не хочет, и все.
Обиделся он, что его в Сити не продали?
Да.
За 65?
Да, обиделся.
Слава богу, к нам его не продали, вот я думаю.
Единственное. За это тоже обиделся, на все обиделся. Нет, ну так вот, Калашниц был практически декабрь не играл. Венгер заявил, что он ему дает отдых. Вот. При этом он играл в кубках. Сейчас, по сути, тоже он вышел только потому, что Монреаль травмировался. Вот. Потому что он там хромал в первом тайме, это было видно. Вот. Ну и по сути, я помню, что он сыграл за последние 2 месяца, но там 2 матча в основе. Вот. Лаказета Венгер снимал по часам на 60-й минуте. А как только пришел Абамиянг, он заявил в пятницу, что, ну, знаете, я ему дам время в Лиге Европы.
Лаказету.
Да, потому что Абамиянг там играть не может.
Да.
Но, по сути, то есть это заявление, ну, как бы все, то есть я его исключил из состава основного.
Да, это так и есть.
То есть у меня сложилось впечатление, что 2 игроков, которых купили в Арсенал, Венгер поступательно свел в дубль. С тем, что они не были, это как бы господин Ивоби уже там просится не в дубль, а вообще подальше там.
На святое не замахиваться. Вы что? Как это? Ивоби?
Да,
птенец. Но...
И у меня сложилось ощущение, что это вообще был протест Венгера, что мне купили не тех, кого я хотел. Я их поэтому высажу в дубль. Потому что за что их... Ну, по крайней мере, Калашинцев у меня вообще просто слов нет.
У меня наоборот. У меня нет слов про Лаказета, потому что вот так его гноить заменами, это, в общем, какая-то просто...
Да,
если только не иметь в виду, что, возможно, в контракте с Леоном что-нибудь прописано. Что за каждый сыгранный полный матч Лаказета в нашем составе мы должны что-то Леону отстегнуть. Тогда все становится на свои места сразу.
Ну, я бы мог в это поверить, но теперь как бы...
Теперь тем более? Теперь он вообще играть не будет?
Нет, ну в пятницу просто Венгер... То, что там напечатали его цитату, такая, что, в общем, Лаказет надо бороться за место в составе. Ну, все получат свое время, он, например, получит Лиги Европы. Что кто-то там в комментариях в первом же написал, то есть Лаказет сыграет 2 матча.
Мы сейчас это обсудим, кстати.
Да.
Вы вообще хорошо представляете шведский футбол?
Нет, я себя совершенно не представляю, но я когда-то видел шведские команды, и, ну, это такое.
Значит, смотрите, я не помню, в каком году, честно, наверное, каком-нибудь 81-м, наверное, некая команда Гетебург выиграла Кубок УЕФА, и потом выиграла его еще раз. Сама по себе сборная Швеции, я имею в виду футбольная национальная команда, как вы знаете, она вынесла Италию из стыковых матчей и поедет на чемпионат мира, а Италия не поедет в Россию. Поэтому я бы на самом деле очень сильно поостерегся, вот, букмекеры этого не боятся, а я бы поостерегся, делать Арсенал не просто фаворитом, там, а гарантированно прошедшим, потому что букмекеры дают 1.02 на проход Арсенала. А на победу в Остерсунде дают 1.5 коэффициент в гостях. А теперь представляете, что там в Швеции будет, да? Там, значит, будет только что очищенное от снега поле. Возможно, минус. Вполне возможно.
Я думаю, что очень вероятно.
Да, очень вероятно. И на этом поле Арсенал играть не может. Мы это видели... Не в исполнении нынешней даже команды, а в исполнении непобедимых мы это видели даже. Что подобные условия – это мимо. Приезд в Москву, Тири Анри и проигрыш. ЦСКА, по-моему, тогда проиграли. Году, наверное, в 6-м. Я не помню точно.
Но да, да.
Мы, стражилы, помнят эту игру. И там такая плохая игра была. Потому что ноги катятся, практики игры на таких газонах нет. И считают, что она не нужна, зачем она один раз выехать. Поэтому я практически уверен, что в Швеции Арсенал не выиграет. И возможно, проиграет вполне. А дальше все будет зависеть от того, какие приедут шведы на наш стадион. Потому что, если шведы приедут на наш стадион такими, как, допустим, Цервена Звезда, ну, предположим, то никакой красоты с ними не будет здесь. Если они приедут, раскрыв рот, как Брага там когда-то, или Шахтер, и даже та же Севилья, то тогда, конечно, их укатают там по-быстрому. А если они приедут, как сербы, причем шведская команда, понятно, класснее сербской, я думаю, что там будут проблемы серьезнейшие. Вы знаете, да, эту гениальную шутку, что... Это не шутка, это правда, но выглядит как шутка, что клубу Эстерсунд меньше лет, чем Венгер тренирует Арсенал.
Да.
То есть он основан уже после того, как Венгер пришел в Арсенал. Тем не менее, шведские команды и исторически, подчеркиваю, исторически пили кровь из любых фаворитов, из сборных, из клубных. И я на самом деле думаю, что букмекеры сильно ошибаются. Команда Эстерсунд, которую я, естественно, не знаю, но знаю, что она заняла второе место в своей группе Лиги Европы, играя с Бильбао в одной группе. И второе место они заняли, потому что Бильбао на последней минуте очной встречи забил гол и соскочил на 2-2. А так все шло к тому, что шведы займут первое место в группе. Поэтому я бы не стал недооценивать шведскую команду. Говорю это без всякого кокетства. Но я уверен, что Арсенал эту игру для себя в головах уже выиграл. Ну, прошел, в смысле, этот раунд. То есть никаких сомнений в том, что Арсенал выносит шведов, в самом Арсенале нет. И это еще один камушек на весы шведские.
Ну, я, да, соглашусь с тем, что, по сути, все зависит от того, насколько хорошо будет подготовлен тренерским штабом Эстерсунд. И если у них вообще не будет никакого страха, то тогда у них есть все шансы. Потому что, как приезжал, допустим, Олимпиакос, всегда, на Эмирейтс, как играть, как в своем чемпионате. То есть совершенно не бояться, вперед, не бояться атаковать. Если команда будет так, да, у нас будут проблемы. Если команда станет в окопы отбиваться...
Охранять какие-нибудь 2-1, привезенные из дома.
Да, да, тогда, конечно, у них нет шансов. А если они придут резво контратаковать и жалить при каждой возможности, то, да, у нас будут проблемы.
Да, а между тем, друзья мои, матчи с Остерсундом, мы не зря про них говорим, они состоятся 15 и 22 февраля, а игра с Тоттенхэмом 10, а финал Кубка Лиги 25. Поэтому после матча с Тоттенхэмом будет два подряд матча со шведами, а потом только два подряд матча с Ман-Сити. Что думаете про финал Кубка Лиги? Потому что подкаста у нас не будет в перерыве вот в этом игровом. И мы с вами последний имеем возможность поговорить о Манчестер-Сити. Что думаете? О финале. Не о матче чемпионата, а именно о финале.
Конечно, да. Я думаю, что шансов у Арсенала мало. Просто потому, как я вижу, какой... как подходит к играм Гвардиола. То есть даже по тому, какой став вышел против Бристоля, мне стало понятно, что нацелен он крайне серьезно. Потому что, ну, там хотя бы в одной игре против Бристоля можно было выставить в первой там полудубль. Но там, по сути, играл практически основу.
Ну, с вкраплениями, да.
Ну, с вкраплениями, да. Но без вкраплений как бы играть невозможно. Вот. И поэтому я думаю, что раз они уже, извините, на Бристоль выставили, то уже на финал должны они тоже подойти серьезно. Я понимаю, что у них график плотный, и у них игры каждые 3 дня. И, конечно, есть Лига Чемпионов, которая, конечно, важнее. Но я скорее поверю, что они на воскресный матч настроятся, выставят полную основу и будут подходить с полной ответственностью, чем то, что они это делают в следующий матч в четверг на Медвике с тем же Арсеналом. То есть я поверю скорее, что они в матч чемпионата могут там позволить себе ослабление в составе и в подходе и так далее. А у настроенного Сити основного состава, конечно, Арсеналу ему предъявить нечего, потому что первое, что надо предъявлять Сити, это способность вцепиться в них в защите.
Ну да, то, что мы в принципе не можем. Я хочу сказать вам, что у Сити будет 11 дней перерыва. Они играют в Базеле 13 числа. И 11 дней перерыва, и 25 они выйдут на финал.
А кубок они не играют в воскресенье, в субботу?
Они еще не вылетели? У меня полное впечатление, что они из кубка вылетели, нет?
Мне кажется, нет.
Нет, да? А, нет, точно, они у Бернли выиграли. Ну, мне кажется, в любом случае, что если там станет вопрос о каком-то выборе, то все равно, даже между, если у них суббота кубковый матч, там, 16-го, то до
17-го... посмотрел.
В понедельник,
19-го, да.
А с кем они играют?
Виганом на выезде.
Кстати, не самая такая простая встреча. В любом случае, если они играют вторник, понедельник, потом воскресенье, это абсолютно рабочее расписание, и никаких проблем тут для восстановления вообще нет.
Да.
Никаких нет. Это рассчитывают на то, что Сити будет там ослаблен, там устанет.
Ну, разве что у них еще кого-то выбьют из основы.
Да я скажу, что наши больше устанут, потому что у наших 22-го с Остерсундом ответный матч. Неизвестно, ну, да. Неизвестно, что там будет. Хорошо,
ну, Абамиянг будет, значит, один. Свежий.
Абамиянг же не играет, да, с Остерсундом?
Ну да, да, поэтому он будет две недели отдыхать.
Ну, а понятно, потом... Лаказет порвет Остерсунд, а Абамиянг да. Ман-Сити, да.
Да, да, и Иволби порвет
обоих. Обоих, нет, Иволби да. Всех, да, с Иволби-то вопрос ясен. Иволби порвет всех. Кстати, вот Рамзи сделал хитрик. Я хочу сказать, что в этом сезоне Рамзи наконец-то кое-как, более-менее... начал что-то показывать такое поменьше пороти и побольше креативного. Для него это достаточно неожиданно, потому что он уже в возрасте в таком приличном. Но в этом это лучший для него сезон. Из того, что я его вижу, это абсолютно лучший. Потому что количество брака уменьшено, количество полезных действий увеличено. Я не знаю, насколько это связано там с его позицией.
У Рамзи проблема давно видна. Он не умеет думать долго над тем, что надо делать. Когда он находится под нападающим, у него там быстрое решение, он его принимает, если он сразу же принимает, бьет и так далее. Когда он играет в центре поля, низко, там надо думать, кому отдать пас, там, кого накрывают, кого нет. Вот в этой суете, мне кажется, он плохо работает. Когда он работает под нападающим, он... Ну, решение проще в этой ситуации.
Нет, когда он... не, вы правильно сказали, мне тоже кажется, когда он не думает над решением, да. А решение такое, ну, инстинктивное принимается, да. Тогда да, тогда он выглядит неплохо. Но другое дело, что так всю игру не проиграешь все равно. Все равно есть моменты, где позиционное нападение какое-то и так далее. То есть... Окей, если мне скажут, что нужен ли Рамзи для команды, которая будет бороться за титул, я все равно скажу, что нет. Новый тренер может иметь свое мнение, может его взять, может дать ему шанс. Я не знаю, Колман в конце концов нашел ему место в сборной Уэльса, да, где он не был озадачен там черновой работой никакой, играл этого фантазиста и прилично сыграл. Понятно, что это сборная Уэльса, все ясно, но тем не менее. То есть то, что Арсенал не пользует даже лучше его по максимуму, вот что плохо. Но может этот хит-трик ему как-то поможет, Рамзи, я не знаю. Не знаю.
Ну, по крайней мере,
получше он стал.
В матче против Тоттенхэма, может быть, он и может...
Помните, он может... пяточкой забил там голом?
Ну да, то есть он и может какой-то принести результат, потому что у него, по крайней мере, нету страха.
Да, да. Тут насчет этого у него все в порядке. Ну хорошо, Филипп, я не буду вас спрашивать про ваши прогнозы. У нас тут случилось, конечно... Мы все недовольны Джоном Мосом. Который назначил пенальти второй ворота Ливерпуля, потому что...
Ну да, нас... это же как бы основная причина. То есть.
Да, да, то есть причина в том, что у нас было бы 2 очка разрыва с предсказателем, а стало 12. Потому что коэффициент 5 стоял на этой игре у обоих. И... Вот, поэтому спрашивать я вас не буду, но я знаю, что вы прислали нам коэффициенты на убой, и мы пойдем его убивать. Спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, бегом к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. Ну что, вчера прыгали от счастья-то вместе с судьей?
Ну, вы понимаете, Иван, когда идет стабильная, постоянная победа, уже, конечно, чувства, замылены. Мы привыкли к победам, что уж тут греха таить. Поэтому, когда судья абсолютно справедливый по нашей взаимной договоренности поставил пенальти, мы это восприняли как должное. Во-первых, потому что он действовал согласно договоренности, а во-вторых, потому что это всегда так. Всегда Нострадамус впереди.
Угу. Так нет, но он бы остался впереди, если бы не было этого пенальти. Но разница была бы у нас всего 2 очка. Вот что противно. А так она вместо 2 стала 12. Мы еще умудрились оба поставить коэффициент 5 на этот матч.
Да, Иван, бывает короткий поводок, длинный. Лучше, конечно, держать соперника на длинном поводке, то есть чтобы, в общем, была дистанция.
Побаиваетесь, понятно. Ну, неважно, сам факт того, что, в общем, мы были уже близки, уже рядом, говорит о том, что и в этом туре вам это не сдобровать. Филипп сказал, что он надавал прогнозов на отстрел.
Ну, посмотрим. Вы же знаете, Иван, что очень важно, чтобы соперник почувствовал как бы возможность победы. На самом деле, конечно, это не так, но дать ему возможность ее почувствовать, чтобы игра была интересна, это мастерство, и в том числе, конечно, нашего Нострадамуса.
Значит, с коэффициентом 2 у нас ничья в матче Свонси-Бернли.
Очень хорошо, потому что у нас другой результат. Там
1-1 у нас. У вас, небось, Свонси, да?
Да, на гол меньше. Надо дать нашим валлийским товарищам
победу. Так вот,
воздуха. Воздуха надо, чтобы им подышать. Как-то и болельщикам порадоваться. 1-0 хозяева Свонси выигрывают.
Болельщики радовались. Только что выиграли у Ливерпуля, у Арсенала. Сколько можно же уже?
Да, да. Поэтому, в общем, думаю, что они должны и с Бёрнли как-то так.
Разобраться?
Разобраться, да. Иначе и Арсеналу будет обидно, и Ливерпулю, так сказать. Вот.
Так.
Значит, наша двоечка в Ливерпуле на матче Эвертон-Кристал Пэлас.
У нас нет там ничего.
Обе команды забьют.
Да, и так матч и закончится.
1-1.
Угу. Ну, вот.
Хотите сказать, что у нас нет нашей двоечки?
Вот уже, да, уже дело пошло. С коэффициентом 3 мы едем в город Хаддерсфилд, где вылетающие из лиги... Клуб Хаддерсфилд Таун, а Таун это, как вы помните, меньше 100 тысяч жителей и нет Касидрала.
Ну, они иногда уже сейчас как-то...
Сейчас уже, да.
Обходят.
Да, Свонси, кстати.
Хотя жалко, потому что традиция была неплохая.
Свонси, да. Свонси объехал, кстати, королева в 68-м году. На, да, сказала, что будет Сити.
Началось, по-моему, уже и не только он.
А назывался клуб раньше Свонси Таун. Так вот, Борнмут выиграет 2-1 в гостях с коэффициентом 3.
Я хочу сказать, что у нас пятерочка.
Вау.
И? У нас пятерочка на этот матч. Хаддерсфилд-Борнмут.
Ну, счет-то другой, я надеюсь.
Как ни странно, он схожий, но немножко другой.
Так, какой?
Почему-то никто не верит в Хаддерсфилд. Вот. Победит Борнмут только со счетом 1-0. Гости увезут минимальную победу.
С пятерочкой, да?
Пятерочкой уже,
то есть,
да.
То есть, как только Хаддерсфилд забьет, так сразу вы лишились пятерочки. Вот. Это приятно. Ну
наша троечка,
да,
пятерочка,
да.
Наша вы уже знаете, двоечку нашу вы уже почикали.
Да.
Мы даем вам
сейчас
воздух.
И троечку чикнем.
Даем вам продышать, так сказать, и возможность как-то насладиться даже феерическим.
Так.
Просто представлением о том, что можно выиграть у Нострадамус. Хотя, вы понимаете, что это невозможно.
Да,
так, мы едем в Сток.
Угу. Так.
И в матче с Брайтон обе команды забьют.
Да, и матч так и закончится.
Нет.
Как?
Нет, потому что на собрании было решено, что дадим им возможность почикать один матч.
Только один матч, я понял.
Да. 2-1 Сток победит.
Да, понятно, что не Брайтон.
2-1 победит Сток.
Это у вас кот опять прыгнул на вас?
Да, кот. Это наша радость. Вот два кота даже, поэтому они...
Два уже у вас кота?
Они резвятся, да.
Два мальчика, что ли?
Ну да, это очень современно.
Однополые браки?
Вот. Ну, нельзя назвать это браком, но тем не менее, это крепкая мужская дружба, Иван.
Да, да, хорошее дело браком не назовут, я помню эту шутку советскую. С коэффициентом 4 мы едем в Ньюкасл. У вас нет там коэффициента, случайно?
Нет, нет, коэффициента нет.
Но Манчестер Юнайтед там выиграет, конечно, да? Вопрос в счете.
Тривиально, но факт, да.
Да, у нас 1-0.
Ну, вот тут мы поменялись местами. Поскольку тут у нас 2-1 выиграет Ман Юнайтед. Угу. Вот у нас в прошлый раз на пятерочку нашу у нас 1-0, у вас 2-1 на Борнмут. А тут наоборот, у вас 1-0, у нас 2-1. Ну, так мы симметрично идем. Итак, Ман Юнайтед победит 2-1. Как только Ньюкасл забьет один гол, как вы говорили, Иван, у вас четверочка пшик.
Да, да, так и есть. Вот.
Наша четверочка, естественно, на главный матч, потому что, ну, я не буду говорить о том, что о смелости и отваге Нострадамуса, ибо его открытым, так сказать, забрало. Вот. Тоттенхэм Арсенал.
У нас нет коэффициента. Я удивился, что Филипп не подставил.
Естественно, у вас нет.
Ну, нету. Ну, естественно, да. Что тут испугаться? Очевидный матч просто уж очень. Не знаю, поэтому или... я думаю, Филипп имел в виду, что здесь-то мы вас и почикаем.
Обе команды забьют.
Да.
Одна команда забьет на один мяч больше.
Да, и это будут хозяева.
Ну да.
2-1 у нас стоит счет. Так, ну, что вы без четверочки.
Значит, мы без двоечки, без четверочки. Да. Ну, как вы помните, Ботвинник играл без коня и ладьи, не выиграл.
Нет, не помню. Смотря с кем, если с вами, то да, конечно.
Нет, ну не только со мной, не только со мной. Поэтому мы в этом туре идем путем Михаила Ботвинника. Это о шахматах. Вот. Значит, ну, что сказать, пятерочку мы уже вам сказали, и в итоге мы... Играем двумя коэффициентами.
Да.
Белые начинают и выигрывают.
И остался наш мощный коэффициент 5.
Аж пятерочка, давайте.
Да, в которой я плохо представляю, что вы почикаете. Ну, то есть вообще не представляю. Мы едем в Саутгемптон, где Ливерпуль сыграет в ничью 1-1.
Да, это серьезно. Это серьезно.
У вас там победа Ливерпуля какая-нибудь стандартная?
2-0.
Ну, понятно. Что интересного может придумать ваш орел. Ну вот, вот. Судя по тому, что я вижу, да, тут, наконец, мы в этом туре вас накроем уже все-таки. Ну, или, во всяком случае, подойдем очень близко. Что, в общем, естественно и логично, и правильно, потому что не может переть все время в одну сторону.
Давайте посмотрим. Это интересно. Итак, мы начинаем без ладьи и коня, с жертвой, как Михаил Ботвинник, и посмотрим, как тур закончится.
Как он закончится, известно. Вопрос только с каким счетом.
Ну, вот можете, конечно, так говорить, но мы уже идем на комбинационную игру. То есть понятно, что в позиционной игре мы у вас выигрываем. А теперь Нострадамус, чтобы не заскучать, да, он идет путем комбинаций, в том числе с жертвой.
Ну, хорошо. В следующий раз мы услышимся через 2 недели только, потому что будет перерыв в английском первенстве. И к тому времени, друзья мои, у нас будет, наверное, уже другая тональность для беседы. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.